Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей» и я, ее ведущая, Ольга Мануйлова. И в гостях у цикла сегодня Надежда Прокопьевна Крикунова, заведующая мемориального дома-музея «Мамина Сибиряка». Здравствуйте, Надежда Прокопьевна!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Спасибо, что пришли к нам на радио. И сегодня у нас, конечно же, речь пойдет о Дмитрии Мамине Сибиряке. Но не только. Я хотела бы с вами поговорить о его дочке Алёнушке, а точнее об Елене Маминой. Потому что немногие знают о том, что Елена сама тоже была детской поэтессой. Или просто поэтессой, насколько я знаю, что написала стихи.
И не детская.
Не детская, взрослые стихи все-таки, да, написала.
Да,
да. Но хотелось бы начать с самого начала. Сначала историю знакомства с мамой Алёнушки, а именно с Марией Морисовной Абрамовой, историю писателя, как они познакомились, и вообще такая непростая там ситуация была, что же было вообще в их жизни происходило.
Да, это была непростая ситуация. Дело в том, что к этому времени Дмитрий Наркисович практически уже расстался с Марией Кимовной Алексеевой, первой гражданской женой писателя. И вот как раз в это время, в этот сезон театральный 90-го года, сюда, в провинциальный город Екатеринбург, приезжает московская труппа актеров, чтобы играть на сцене нашего городского театра. И в этой труппе была замечательная молодая актриса, талантливая, красивая Мария Морисовна Абрамова. Она вела все ведущие партии в спектаклях, была талантливым человеком, очень хорошо играла. Вот. И именно вот, приехав в Екатеринбург, она и знакомится с Дмитрием Наркисовичем. Знакомство тоже было особенным. Дело в том, что Владимир Галактионович Короленко, которого Мамин хорошо знал, оказывается, в свое время был учителем у Марии Морисовны, когда та жила еще в Перми и была гимназисткой. Они общались с Владимиром Галактионовичем, и он передает ей фотографию свою, чтобы она передала письмо с фотографией в подарок Дмитрию Наркисовичу. Ну вот существует такая легенда. Правда это или неправда, была ли фотография, не было ли этой фотографии. Но это был стимул познакомиться с маминым сибиряком. К этому времени Дмитрий Наркисович уже в большой литературе. Он уже известный писатель, романист, очеркист. У него уже замечательные уральские рассказы вышел, двухтомник. То есть он со своей темой в большой литературе. Познакомились они практически в нашем городском театре. Ну, молодые люди, в общем-то, ему было почти 40 в это время, ей было 25, то есть разница у него была 13 лет. Он известный писатель, она ведущая актриса в труппе, талантливая, молодая, красивая. Возник роман. По городу поползли слухи, не очень приятный для Мамина, для Марии Морисовны и для, особенно, конечно, для Анны Семеновны, мамы писателя. Она была женой священника, очень любила своего сына. И то, что вот о нем стали сплетничать в городе, об отношениях с актрисой приезжей московской, конечно, это было ей все неприятно. И вот чтобы пресечь все вот эти домыслы, слухи, которые были не только вот передавались из уст в уста, но и были задействованы в Екатеринбургской неделе, вот, через газеты как-то все это обсуждалось. И поэтому, чтобы все вот это как-то прекратить, Дмитрий Наркисович в марте 1891 года уезжает вместе с молодой женой в город Петербург.
Они поженились официально, она уже не была гражданской женой, а была законной. Или там какая история это была?
Очень интересный вопрос. Во-первых, Мария Морисовна Абрамова в это время была замужем. Но брак этот был официальный, потому что жили они вместе с Петром Абрамовым всего один год. Он был тоже актером. Через год они расстались. Она уехала в Европу, она уехала, значит, в европейскую часть России, он уехал поближе к Сибири, значит, в сибирскую, скажем так, территорию, в Сибирь уехал. И они не виделись. Но брак расторгнут не был, а брак был венчанный. И это была большая-большая проблема. Но так как люди были творческие, вы знаете, свободные люди в этом отношении, а творческие артисты, поэтому, ну ладно, вот, ну вроде как есть брак, и есть замужем, так замужем. И он там крутил романы, и у нее были свои поклонники. Как-то это их особо не волновало до тех пор, пока она не встретила Дмитрия Наркисовича. А вот когда она его встретила, и они стали вместе жить, брак был гражданский, ладно, но когда она узнала, что у них будет ребенок, вот тогда, конечно, они задумались оба. И это потом очень сильно волновало писателя, потому что Аленка до определенного времени, определенное время это 10 лет,
она достаточно большой период времени.
Да, она была Абрамовой Еленой Петровной. И Дмитрий Наркисович это очень переживал. Для него это была любимая, ненаглядная доченька. И вдруг отец у нее был при рождении записан Абрамов.
Потому что в браке официальный.
Да, потому что брак был официальный, венчанный. И она действительно по документам вот была 10 лет Абрамова Елены Петровны.
А как удалось решить этот вопрос в итоге-то?
Я расскажу как. Сначала скажу, что Аленка родилась в марте 92 года. Но это было огромное счастье для Дмитрия Наркисовича, который почти в 40 лет стал отцом. Она родилась в марте, а ему в октябре исполнилось 40. Детей у него от первого брака не было. И это было огромное счастье, но, к сожалению, с рождением девочки в дом пришло и непоправимое горе. В родах умерла Мария Морисовна. Вообще врачи запрещали ей иметь детей, там были какие-то проблемы, вот, и вот желание все-таки иметь ребенка, сделать счастливым своего мужа любимого, стоило ей жизни. В родах она умерла, поэтому Аленка своей мамы практически никогда не видела, только по фотографиям знала. Первое время Дмитрий Наркисович был в горе, очень переживал, писал сюда письма к Анне Семеновне в Екатеринбург, какое страшное горе пришло в его дом, как он переживает, что он чувствует. И в одном из писем он даже написал, что так велико мое горе, что если бы не Елена, то я бы, наверное, застрелился. Анна Семеновна очень переживала за сына, она просто боялась за него, что действительно что-то может случиться. Вот настолько сильно было чувство мамина, значит, к жене. Ну, переживаниями, все это понятно, но была вот эта крошечка, маленькая девочка, которой нужна была забота, тепло, любовь отца. И как-то вот он все-таки начинает немножечко отходить от этого горя. Вот. И тут еще одна очень важная, так сказать, была деталь, одна очень важная, было такое вот, скажем так, увлечение мамины, что ли. Дело в том, что с рождением девочки он очень серьезно обращается к детской литературе. Бабушка была здесь, и поэтому ему самому приходилось сидеть у кроватки маленькой дочки и рассказывать ей сказки на ночь.
Аленушкины сказки.
Аленушка, да. Вот. И именно Аленушка сподвигнула его к детскому творчеству. Хотя стоит сказать, что еще в Екатеринбурге в 1984 году, в 1884 году, когда он только начинал свою литературную деятельность, он написал замечательный детский рассказ под названием «Емеля охотник». Этот рассказ вызвал очень достойную оценку критики по поводу его вот этого детского рассказа. Но дело в том, что в то время детские журналы, они и вели такую, понимаете, линию как бы не расстраивать детей. Не надо было, чтобы дети как-то плакали, расстраивались. Всегда был замечательный хэппи-энд, такая была, как говорили, сахарная литература. Вот. И мамина не устраивала вот эта тенденция детских журналов. Он считал, что детям нужно писать так, чтобы они и переживали, и сопереживали, и, может быть, и плакали даже, что вот это воспитывает детскую душу. Ребенок должен вот эти все эмоции тоже пережить. И до тех пор, пока журналы не изменили направление свое, вот этой сахарной литературы, он там не публиковался. Буквально несколько у него детских рассказов вышло здесь. Самый известный – это «Емеля охотник». Но зато потом, с рождением дочки, он очень серьезно обращается именно к детской литературе. Но и журналы тогда стали другие. Он очень много сотрудничал в двух журналах. «Для юношества» – это первый журнал в Петербурге. «Мир Божий» назывался этот журнал. И издавала его замечательная женщина, издательница, очень добрый, хороший человек. Это Александра Аркадьевна Давыдова. Подружились они сразу, как только мамин с Марией Морисовной переехали в Петербург. Она прекрасно знала Марию Морисовну, была очень к ней привязана, очень хорошо к ней относилась. И смерть, конечно, Марии Морисовны она очень пережила вместе с маминым. И именно она помогла Дмитрию Наркисовичу как-то немножко отойти от этого горя и как-то почувствовать себя, ну, не брошенным, скажем так, в этой беде, одиноким. Потому что именно Александра Аркадьевна порекомендовала ему в качестве воспитательницы Ольгу Францевну Гувале, о которой мы поговорим подробнее чуть, да, уже потом. В следующей программе. То есть Ольга Францевна, она имела хорошее образование, это был патриотический институт, и она имела свидетельство о том, что она домашняя учительница и воспитательница. То есть она не просто пришла там со стороны, ничего не знавши, нет. Вот, она была на 2 года моложе Дмитрия Наркисовича, и она заняла, так сказать, место воспитательницы в доме Дмитрия Наркисовича.
Но мы сейчас вернемся к самой Алёнушке, Елене Маминой. Когда, я помню, мы в детстве в школе проходили Алёнушкины сказки, нам учительница говорила: «Алёнушка, родилась девочка очень болезненная». Так нам, детям, говорили. Так вот, на самом-то деле, что именно было с Алёнушкой? Я знаю, что там были определенные проблемы со здоровьем. Девочка была, что вот с ней было?
ДЦП, ну, скажем так, да, тяжелые роды Марии Борисовны, 3 дня она была в родах, они сказались, конечно, на здоровье Алёнушки. Конкретно мы не знаем. Но Алёнушка страдала болезнью, называется пляска святого Витта в народе. Это как бы немножко подергивается лицо, если она сильно что-то переживает, какие-то сильные волнения. И она немножко подтаскивала все-таки ножку. Видимо, и ДЦП было в какой-то мере. Вот. Но окруженная вообще любовью немыслимой отца, вот, знакомых, Ольги Францевны, она как-то это не особо чувствовала, потому что действительно она росла вот в таком окружении очень любящих ее людей, которые где-то, может быть, не обращали внимания. Она была очень нервная девочка. Вот. И все друзья, приходившие в дом к маме, они старались с ней поговорить, вот, как-то приобнять ее, рассказать что-то интересное, даже почитать, может быть, книжку. Она как-то не чувствовала вот такого. Она получила прекрасное домашнее образование. В гимназию попытались определить, но она там не смогла учиться, потому что очень нервничала.
Она не могла, своих особенностей
характера.
Конечно.
Дети, вы знаете, что ведь дети, они не совсем добрые бывают вот таким, к своим товарищам.
Скорее не добрые,
скорее
наоборот.
Скорее не добрые, да. И она это почувствовала, когда пришла в детский коллектив. Вот, и у нас есть воспоминания девочки, которая с ней училась. И вот она описывала Алёнку, что она могла как-то грубо ответить, она могла даже толкнуть, если ей что-то не нравилось, и если там ее задели, например, да. Была очень верующая девочка, ходила вот на уроки закона Божьего, там в церковь постоянно была. Вот. Но учиться она в детском коллективе не смогла. Она получила просто хорошее домашнее образование. Бетина Наркисович нанимал ей частных учителей, но и Ольга Францевна занималась с ней. Она была очень музыкальной девочкой. Ну и хочу отметить, что она была, конечно, очень литературным ребенком. Но это понятно. Сам папа писатель, да, друзья все писатели приходили, значит, литературное окружение. Все это сказалось на ее увлечении, но она увлекалась поэзией.
И с какого возраста Елена начала увлекаться поэзией? То есть это с детства уже было или в более взрослом возрасте?
Нет, это было с самого детства. Ее стихотворения, неплохие очень стихотворения, ну, конечно, не совсем там, когда она была маленькая, уже когда она была 10, там, 12, 15 лет. Вот она уже писала самостоятельно стихи, хорошие стихи, которые публиковали не просто эти стихи были для домашнего пользования, а их публиковали детские журналы. Вот Дмитрий Иванович Тихомиров, я думаю, что это имя известно и ребятам, это был очень известный писатель, педагог, очень известный, автор знаменитого букваря, который он создал вместе с женой, вот, и который разошелся по всем уголкам России. Вот. Он издавал журнал, второй журнал, где публиковался «Мамина», потом и «Аленка» публиковалась, это был журнал под названием «Детское чтение», потом это стало «Юная Россия». Он публиковал ее стихи, у нас есть стихи, опубликованные в этом журнале.
А мы можем какой-нибудь хотя бы фрагмент стихотворения сейчас?
Я могу прочитать, да, для слушателей, из самых ее любимых стихотворений, называется «Осень». «Осень пришла, и фатой золотою тихо покрыла деревья, кусты. Первый морозец с подругою в йогою брызнул румянцем на клёна листы. Желтые листья на ветках качаются, желтые листья шумят под ногой. Желтые листья с землёю прощаются, скоро они отойдут на покой». Но если вы заметили, что стихотворение очень грустное, осеннее стихотворение. И, кстати, вот этот грустный мотив, вот это грустное, скажем так, состояние, которое Аленка передавала своим стихам, это было как бы отличительной приметой ее поэзии. Она очень увлекалась поэзией Надсона. Был такой очень известный поэт Надсон, он очень рано умер, он умер в 1885 году. Аленка не была с ним знакома, конечно, она позже родилась, но с ним знакома была Ольга Францевна Гувале, которая воспитывала Аленку и которая, возможно, и привела любовь Алены к поэзии Надсона. И вот это вот какие-то вот такие, знаете, грустные ноты, даже не просто грустные, прощальные какие-то ноты, даже какие-то, понимаете, вот такие настроения похоронные иногда.
Депрессивные, можно сказать.
Депрессивные, да. Они сквозили в стихотворении поэзии Надсона. И тоже у Аленки она подражала его поэзии, она читала его стихи, у нее были стихи Надсона самого, вот. Она восхищалась его поэзией, и вот в своих стихах продолжала вот эти грустные какие-то вот депрессивные мелодии, да.
И, возможно, мы бы узнали Елену Мамину как хорошую поэтессу, если бы ее жизнь не оборвалась так рано.
Вполне возможно, потому что стихи действительно у нее были, не все, конечно, но были какие-то первые пробы литературные, но потом поэзия была просто, конечно, можно сказать, ну, привлекательной, я не говорю профессиональной, но вот печатали ее и писала она очень неплохие стихи. Еще хочу сказать, она была очень хорошей художницей.
Она еще иллюстрации сама делала.
Она не иллюстрации делала, она делала зарисовки очень хорошие, пейзажи у нее очень хорошие. А Дмитрий Наркисович, когда заметил, что она тянется, вот так сказать, к живописи, он нанимал ей частных преподавателей. И это были не просто преподаватели, это были известные художники. Как, допустим, художник Кравченко, известный петербургский художник, он давал ей частные уроки Алене. И вот в нашей экспозиции я хочу порекомендовать прийти к нам, нашим слушателям, и увидеть иллюстрацию Аленушки Маминой, которая называется «Дворик в Павловске». Мемориальный дом Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка.
И можно будет познакомиться, посмотреть,
можно
послушать.
Можно будет. Более того, я вам скажу, Дмитрий Наркисович сам был прекрасным художником. И одна из его акварелей висит у нас в экспозиции, находится в нашей экспозиции музея. Ее тоже можно будет посмотреть, увидеть. Все остальные иллюстрации, а их довольно много, они хранятся в Гослитмузее. Ну, сейчас музей дали, вы знаете, да? Вот. Аленкина у нас тоже только одна. Все остальные в Гослитмузее. А у нее их несколько акварелек, очень симпатичных. Когда мы делали выставку, посвященную Елене Маминой, мы ее делали, вот, то вот эти рисуночки, копии, конечно, мы представляли в экспозиции нашей выставки. Поэтому, уважаемые слушатели, приходите в наш музей, мы вас очень ждем. Вы увидите много интересного и услышите очень много о жизни не только мамина Сибиряка, но и его дочери Алены.
Да, мы так немножечко такая у нас обзорная программка была, именно чтобы привлечь внимание слушателей к тому, что Алёнушка – это не только Алёнушкины сказки, это очень культурная, образованная, ранимая девушка, которая имела возможность не только заниматься стихами, заниматься живописью, потому что папа создавал для этого ей все условия, но, к сожалению, рано очень ушедшая из жизни, всего лишь на 2 года пережившая своего отца. А что случилось? По-моему, она заболела, да, серьезно?
Вы знаете, она заболела, она была всегда очень слабенькая здоровье, ведь он ее постоянно возил на дачу под Петербург. Они снимали, как правило, с весны до осени там дачу, или в Павловске, или в Сарском селе, чтобы Аленка была на природе. Он возил ее в Крым. То есть он очень заботился о здоровье, потому что видел, что девочка, ну, не совсем здорова. И, конечно, у нее были проблемы с легкими. Это было вот у самого Дмитрия Наркисовича и у Наркиса Матвеевича. Вот. И Аленка тоже, в общем-то, была в этом отношении не совсем здоровым ребенком. Вот. И он очень переживал, как вот у нее дальше будет, как у нее со здоровьем будет. И, к сожалению, он оказался прав, что она очень быстро ушла из жизни. По официальной версии, она ушла, у нее было воспаление легких, но какое-то не совсем обычное, вот затяжное какое-то, понимаете, непроходящее. В 1913 году, когда уже мамина не было в живых, Ольга Францевна Гувале, ее воспитательница и жена Дмитрия Наркисовича, мы об этом потом поговорим, она привезла ее сюда, в Курьи. Почему-то считала, что в Курьи тут лечат вот такие заболевания. Но дело в том, что они там были совсем немножко, Аленке стало хуже, и она уехала обратно в Петербург. Вот. Но вообще Ольга Францевна потом тоже делала все, чтобы как-то помочь Алене, как-то вот, чтобы она была более здоровым человеком. Но, к сожалению, не получилось. Официальная версия – это воспаление легких. Ну, наверное, я думаю, что это все-таки был туберкулез.
Возможно. Спасибо вам большое, Надежда Прокопьевна, за интересный рассказ. Так что, я думаю, наши слушатели вполне, может быть, и придут уже лично познакомиться, посмотрят выставку, экспозицию. Мы будем прощаться. Программу из цикла «Дом с зеленой крышей» для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. И сегодня мы говорили об Елене Маминой. И помогала нам сегодня, рассказывала полезный контент, информацию Надежда Прокопьевна Крикунова, заведующая мемориальным музеем Дмитрия Мамина-Сибиряка. И мы будем прощаться. Всем до свидания.
До свидания. Ждем вас в гости.
До новых встреч. И у нас в следующей программе продолжение про Ольгу Францевну. Thank you.